Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Вы слушаете «Светлый вечер». Меня зовут Александр Ананьев, и мы продолжаем разговор неофита со священником, с настоятелем храма Богоявления в Ярославле, священником Александром Сатомским. Еще раз добрый вечер, отец Александр. А в храме, куда мы ходим с женой, на стоечке есть две стопки. Одна стопка красная, о ныне живущих членах церкви, где я могу написать ныне живущих, и вторая о почивших, об умерших. Я вот смотрю часто на вот эту стопку и размышляю. Вот жил человек, жил, у него была задача измениться, стать ближе к Богу, очиститься, впустить в себя Бога. Понятно все. Насколько это может быть понятно. И вот его земной путь закончен. Итоги подведены. Уже ничего не изменить. Зачем молиться за умерших? Зачем подавать записки за умерших? Если с живущими так... Уж не знаю, насколько это может быть понятно. С умершими мне вообще не ясно.
Практика такого рода молитвы, да, встречается, собственно, еще в второканонических книгах Ветхого Завета. Да, это книги маккавейские, так, где мы видим как раз пример жертв, приносимых, да, вот в рамках молитвы о усопших. Церковь верит в то, что единство тела Христова, да, вот единство церкви, неразделимо ни пространственно, ни временно. Да, имея единство в Христе, мы параллельно, да, едины со всеми членами церкви, как географически, да, где бы они ни находились, так и временно, то есть и с Авраамом, Исааком, Иаковым, и с Сергием Радонежским, и Серафимом Саровским, и, собственно, с нашими почившими во Христе сродниками.
Вот это самое сложное, я сейчас вас перебью, потому что вот мы только сегодня с утра вот с женой разговаривали, я ей задал такой совершенно неофитский вопрос, слушай, говорю, а до того, как Бог создал все? Он же создал из ничего, чем он занимался. Ну, что она сказала? Простую, очень сложную вещь. А говорит, не было ни пространства, ни времени. Это трудно понять. Это из-за, я не знаю, это там, где богословие соединяется с физикой, и, в общем, это такой, сразу вспоминается фильм «Интерстеллар», где вот время и пространство были искажены. Я правильно понимаю, что это вот самое сложное, что может себе представить, и ум человеческий не способен, особенно неподготовленный, это осознать?
Ну, я подозреваю, что мы не можем осознать и совершенно более конкретные величины, как, например, да, пределы границ Вселенной и что существует за ними, угу. Например.
Ну да.
Да, ну, то есть да. Вот, ну, хотя бы. Хотя понятно, что такое «хотя бы» с тройными кавычками, да, но тем не менее. Поэтому, да, мы можем удовлетвориться ответом, что божество вне, да, как бы, точнее, до момента творения пребывала в перихорезисе, да, то есть во взаимодействии лиц Святой Троицы. То есть, ну, это все равно нам ничего не отвечает, при всем при том. Да, поэтому это, наверное, вот тот уровень и тип вопросов, да, которые мы оставляем непосредственно к нашей личной встрече. Да, причем я имею в виду личную встречу непосредственно с Богом.
Да, да, да.
Соответственно, да, возвращаясь к вопросу о молитве о умерших, да, вот именно ввиду такого единства тела Христова, да, такого единства церкви, мы и осознаем, да, необходимость продолжения участия в, да, как бы в бытовании наших усопших родственников. Как более того, надо заметить, наши усопшие родственники осознают необходимость живейшего участия в жизни нашей. Именно на этом и основано заступничество святых, которые, перейдя свою границу вечности, да, абсолютно однозначно сохраняют все свои личностные качества и свойства, прекрасно понимают, кто они, да, помнят о той жизни, которую они прожили, и, соответственно, именно поэтому мы можем совершенно конкретно обращаться к Сергию Радонежскому, да, и к Матроне Московской, понимая, что они осознают себя как те самые личности. Поэтому вот они имеют попечение о нас, а мы являем попечение о них.
То есть в основе всего лежит простое и понятное утверждение – смерти нет.
То есть, правильнее сказать так – смерть конечна. То есть она существует, да, как, скажем так, эффект грехопадения, да, но она конечна. Хотя вот весь опыт нашего бытия, да, силится доказать нам обратное, да, но вот само откровение от Бога полученное четко нам указывает, что да, было время, когда смерти не было, и будет момент, когда смерти не будет.
Мне просто в какой-то момент показалось странным, а зачем тогда отдельно о здравии, вот и отдельно за упокой, вот, ну, если все равно мы общаемся в равной степени практически и с теми, и с другими, может быть, тогда и не стоит разделять?
Здесь я подозреваю в виду разной, скажем так, молитвенной направленности, да, то есть мы просим о разном. Конечно, с одной стороны, да, вот существует такое досужее рассуждение о том, что особенно страшно, если ваши записки перепутали и ваших живых помянули о упокоении, все, конец. То есть там дальше нужно, видимо, на убывающую луну закопать половину картофелины там в нужном месте, иначе ничего это дело не снимет.
Ну, это из той же серии «Что делать, если свеча погасла, которую вы поставили?»
Ну, все.
Большая,
да, то
беда.
Есть больше уже ничего не спасет. То есть, но если вот серьезно, да, как бы с одной стороны, никакой этой разницы действительно нет. Ну, то есть, если, например, кто-то будет молиться о Царстве Небесном для меня, да, и о вечном покое для меня, вот прямо сейчас, ныне живущего, ну, да я вообще хотел, да, желаю получить и Царство Небесное, да, и упокоение в вечных обителях, я совершенно не обижусь. Но, с другой стороны, мы понимаем, что церковь, да, вот в настоящий момент времени, да, молится о путешествующих, да, о обремененных и труждающихся, да, о находящихся в недугах, да, и, соответственно, например, о умерших, которым вот все эти вещи, да, уже не актуальны. Вот для них остаются только конечные смыслы. Вот поэтому это разделение и существует. Да, потому что мы молимся ведь, опять же, да, осмысленно, у нас не какая-то харизматическая молитва, да, вот когда мы глаголим языками ангельскими, не понимая, о чем мы говорим. Угу. Вот поэтому, соответственно, мы и разделяем.
Еще один очень простой вопрос. А что будет с умершими, если мы не будем подавать за них записки?
Ну, здесь, мне кажется, как бы вопрос даже скорее двухсторонний. Не только что будет с умершими, но и что будет и с нами.
Безусловно, я подозреваю, что это в первую очередь для нас нужно.
Потому что здесь ведь еще какой момент? Да, мы уже говорили о том, что любая такого рода молитва, как о живых, так и о усопших, это в конечном итоге дар любви. И, соответственно, если мы этот, да, как бы дар не осуществляем, да, то есть если мы не пытаемся дать эту любовь даже самым нашим близким, то, соответственно, о каком вообще возрастании в этой добродетели мы, в принципе, можем говорить? Да, то есть мы понимаем, что если вот человек нуждается, да, мы должны ему помочь. Да, может ли изменить свою участь усопший? Нет, сам не может, потому что он находится вне целостности, да, в мире, где его душа отделена от тела, и, соответственно, там нет никакого для него изменения. Но частью церкви он быть не перестает. И церковь, да, как бы продолжает поддерживать, как бы, скажем так, да, вот обращать внимание Бога на этого брата или сестру, да, как бы просить о нем. И, соответственно, мы надеемся, что в момент последнего суда эти просьбы будут однозначно услышаны. Mm-hmm. То есть, соответственно, если мы этого не делаем, да, мы, во-первых, конечно, нельзя сказать, что мы оставляем наших мертвых на произвол судьбы, потому что при нелюбящих нас есть все равно любящий их Бог. Да, но вот то, что мы презреваем вот эти существующие, причем совершенно разноуровневые узы, как узы веры и узы родства, как минимум, да, ну, как бы это, конечно, совершенно гибельно для нашей собственной души.
То есть все-таки мы делаем это в первую очередь для себя самих, чтобы самим не потеряться и не превратиться в заблудшего. К чему это я? А в записках следует указывать там младенца до определенного возраста. Но это, видимо, это, наверное, скорее для священника нужно, да? То есть младенца от отрока, там, болящего, если человек болеет, нам очень хочется, чтобы он поборол свой недуг. А если у человека есть священный сан, то там протоиерей, там, епископ. Я недавно узнал, что есть еще общепринятая приставка «заблудший». Насчет непраздных женщин, я тоже понял, что я не сразу правильно понял значение непраздных. Мне тут объяснили, оказывается, там есть очень простое определение. Непраздные — это значит, которые ожидают появления ребенка. А заблудшие — это кто? Я вот заблудший, к примеру, я себя часто ощущаю заблудшим.
Вот мне кажется, что здесь мы переходим в поле оценочных суждений. То есть мы вот бьемся над тем, что осуждение — это все грех и зло. Вот этого всего делать не надо. Да что вы, да кто же мы такие и все остальное. И при этом на голубом глазу, да, там можем написать заблудшего Олега, а в скобках еще даже указать: не отдает долг более 6 лет. То есть, чтобы священник вот просто усилил молитву, и чтобы там громы небесные как-то Олега проняли, и он явился, ну, хотя бы на следующее утро, да, с полным мешком денег, с учетом индексации вот за весь этот период. Мне кажется, это, ну, мягко сказать, какой-то не очень правильный подход. То есть, когда мы пишем, да, болящий, мы, безусловно, ищем здравие, ищем исцеление. Да, когда мы указываем, например, младенец, может быть, мы, кроме всего прочего, да, ориентируем тем самым священника, который, ну, например, какие-то прошения будут более актуальны, когда мы говорим о младенцах, да, какие-то, например, когда мы говорим о взрослых. То есть даже, например, на 3 молитвенных прошения на сугубо Ектенье во время литургии, когда мы поминаем больных, там есть, например, прошение, где говорится о том, что «прости грехи их», а, например, когда мы говорим о младенцах, это, ну, как бы некорректно, у них их нет. И есть прошение, где нет этой формулировки.
Как-то нет, мы все грешники.
Нет, ну, как бы...
И они тоже.
У детей до определенного момента времени мы не говорим о личной ответственности. Понятно, что и в 3 года ребенок уже так более-менее себе вполне понимает, что он делает.
Иной раз и в 40 лет невозможно говорить о личной ответственности.
Ну, это понятно, как бы детство такой период, как бы длящийся по-разному.
Так тем не менее, кто же такой заблудший? Я почему-то подумал, сразу представил себе моряка, который ушел в море и не вернулся. И вот его жена, она верит в то, что он жив, а все там, участковые, говорят, что нет, его записали уже в почившие. И вот поскольку у нее нет уверенности, куда его вот сюда или сюда писать, она пишет в список живых и пишет, что заблудший, дескать, я не уверена, вот жив он или нет, но я надеюсь, что он жив.
Да ну нет, на самом деле смысл-то значительно тривиальней и негативней. Ага. Да, то есть заблудший – это тот, кто с нашей точки зрения ушел с истинного пути или никогда на него не вставал. Ну, то есть, например, человек, который оставил христианство, да, или ведет какую-то греховную и неправедную жизнь. Но опять же, я повторюсь, да, что здесь мы переходим как раз вот в зону оценочности.
А кто из нас не ведет?
И поэтому, да, как бы надо тогда, видимо, писать всех скопом. Да, как бы поэтому я все-таки считаю, что вот эта формулировка, она как бы изначально некорректна.
Вот. Это тоже придумано. А по поводу заблудших, опять же, готовясь к программе, прочитал с удивлением, и, может быть, это тоже такое домашнее богословие, что ни в коем случае в записках нельзя указывать, а мы же указываем там действительных членов церкви, тех, кто не ведет церковную жизнь, а буквально тех, кто в течение года хотя бы раз не исповедовался и не причащался. Вот такой формальный признак. Если, допустим, человек действительно, я точно знаю, что он даже в церковь не ходит, но он крещен, а я его люблю, и я хочу его указать, у меня нет прав это делать, потому что он, дескать, не исповедовался и не причащался.
Здесь вопрос, ну, как бы, до некоторой меры и степени дискуссионный, да, потому что существуют разные к нему, как бы, да, подходы и разное видение, но мне, как бы, вот лично всегда несколько непонятна такая формулировка, то есть... Тогда как бы, извините, а зачем нам молиться за праведников? Они и так прекрасно справляются. Они и исповедуются, и причащаются, и во всех смыслах умники и молодцы. Что еще нам Богу о них надоедать? То есть что-то подсказывает, что вот эти вот ужасные, да, обстоятельства, наваливающиеся на одних, других, третьих, часто в том числе бывают напрямую связаны, да, с раздраем в их внутренней жизни. То есть, да, как бы понятно, что и у вполне себе воцерковленных православных христиан в жизни иногда случается просто жуть и ужас. Но тем не менее, да, то есть как мы можем бросить наших ближних, да, вот именно бросить в том числе и молитвенно, да, в тех ситуациях и обстоятельствах, в которых эта молитва для них исключительным образом нужна. Да, они, ну, скажем так, может быть, не вполне целостные члены церкви, да, то есть, но никто из нас не может сказать, что он здоровый церковный орган, да, то есть вот я-то, как там рука церковная, значительно здоровее, чем ты, церковная нога, ты-то вон весь в язвах, а я-то так вполне, вполне ничего, пара заусенец, то есть это, опять же, да, совершенно какой-то, ну, как бы некорректный подход. С одной стороны, мы все находимся в тех обстоятельствах и ситуациях, которые не позволяют нам говорить о том, что мы-то не заблудшие, истинные праведницы, умники и молодцы, да, а с другой стороны, мы понимаем, что даже те из наших ближних, да, которые не являют никаким образом активно свою церковность, да, они нуждаются вот в этой призывающей благодати Бога. Да, соответственно, мы поэтому и просим, поэтому и молимся, поэтому, как бы, да, вот вновь и вновь предлагаем перед лицо Божие этих людей, что, Господи, нам не все равно.
В записках, которые мы сегодня обсуждаем с настоятелем храма Богоявления в Ярославле, священником Александром Сатомским, на мой взгляд, есть одна очень большая опасность. Я поясню, что я имею в виду. Это такая наша лень, которая находит отражение в этом. Я никогда не заказывал церковное поминовение там на полгода, на год вечное поминовение. Но вот так задуматься об этом, и я думаю, так, хорошо, я не уверен, что я там ближайшие полгода, год буду иметь время, возможности, желание там молиться об этом человеке. У меня такое ощущение, поправьте меня, если я не прав. Поэтому вот я куплю абонемент на год. А вечный сколько стоит? Нет, вечный дорого. Давайте на год. А полгода сколько? Нет, лучше на год. И вот ты заказываешь этот на год поминовение, и твоя душа спокойна, и ты можешь уже как бы, ну, и не заморачиваться на этот счет. Есть такая опасность или нет?
С одной стороны, она безусловно существует. То есть важно понимать, что записки – это не делегированная молитва. То есть есть специально обученные люди, они прекрасно с этим справляются.
Да, доверьтесь профессионалам.
Доверьтесь профессионалам, как бы оплачивайте и живите в покое. То есть это совсем не та история. Да, то есть когда мы говорим о молитве церковной общины, мы безусловно, да, как вот абсолютную базу имеем в виду, что сам-то человек о этих людях однозначно молится. Вот просто стопроцентно. И параллельно призывает, да, к тому, чтобы вот так не только я один молился о них, да, к этому еще и церковную общину. В противном случае это как бы день рождения без именинника. Я всех призвал, а сам не пришел. Угу. Ну, как бы, Господи, все придут, и прекрасно.
Так, другими словами, если ты не приходишь на литургию, где упоминают вот человека, которого ты указал в поминовении там, на полгода, то это уже как-то неправильно. А зачем тогда указывать на полгода?
Ну, как бы, мне кажется, здесь вопрос какой? Ну, во-первых, да, хорошо и правильно, когда человек осуществляет это, во-первых, в рамках своей собственной литургической общины. То есть у нас чрезвычайно популярно, да, чтобы молились на Афоне, в Антарктиде. Вот как только мы Марс колонизируем, так я думаю, что и туда пойдут записки, да. Но ведь это все как бы, ну, как бы не твоя община. Кто те люди, которые будут молиться о них? То есть это незнакомцы, молящиеся о незнакомцах. Понятно, что в конечном итоге, конечно, да, церковь одна, но мы же предполагаем все-таки наличие каких-то конкретных связей. Ну, например, даже банально, у нас на приходе в каких-то совсем уж негативных или, наоборот, очень благополучных каких-то моментах, просто во время сугубо ектении я разворачиваюсь к людям и говорю, что, братья и сестры, вот сейчас мы давайте помолимся о маме нашего прихожанина такого-то. У нее послезавтра будет такая-то операция. Или там, а вот тогда-то, тогда-то, такой-то, такой-то сдает экзамены. Mm-hmm. То есть и не в контексте просто абстрактного списка, а приход у нас не очень большой, да, соответственно, все друг друга знают лично. И когда мы молимся вот в таком виде, да, то все понимают, что это мама вот этого конкретного человека, или экзамен ожидает вот этого конкретного человека. И это уже не абстрактная молитва, а совершенно конкретная. Когда же перед нами только имена, да, то нам как минимум очень сложно собраться. Я знаю священников, которые о каждом молятся так, как будто это их непосредственный родственник. Но при всем при том, я хочу заметить, таких единицы. Потому что это, ну, как бы определенный, кроме всего прочего, мне кажется, и внутренний дар. То есть он дан не всем. Поэтому, конечно, да, как бы первый главный вопрос – это со-молитва, да, со своей собственной общиной. И уж даже если нет возможности там вот регулярно бывать на этом богослужении в рамках всего полугода, то я как минимум имею в виду, что вот я попросил молиться их и молюсь об этом сам. Ну и время от времени в этой же самой общине, собственно, я со всеми и присутствую.
Ой, а как же тогда вот люди уезжают на святую землю и говорят: «Хочешь, я?» Я говорю: «Да, конечно, хочу. Сейчас, не убегай, сейчас я напишу записочку, вот не убегай, сейчас». И ты рисуешь вот раз пять и пишешь там, и прям все выписываешь, отдаешь, это так важно, оказывается, что это вот так вот.
Мне кажется, что здесь все-таки нам лучше расставить акценты немножко по-другому. Да, отправляя молитвенные просьбы в тот или иной монастырь, приход с той или иной святыней, да, или вот к какому-то святому месту, важно понимать, что мы скорее все-таки, да, благодетельствуем этой обители, да, посылаем ей какую-то небольшую помощь и какую-то милостыню. И вот эта записка служит скорее форматом обратной связи. Ну, то есть, что ввиду этого, да, они тоже ищут причинить нам добро и, соответственно, вот помолятся о, ну, о тех, о ком мы попросили. Потому что ничего другого они в этом смысле и сделать не могут. Да, то есть, хочу ли я поддержать афонские монастыри, например, да, вот эти там маяки молитвы? Да, хочу. Вот, пожалуйста, вот некоторая сумма. Ну и параллельно, вот, хорошо, конечно, если вот этих людей они тоже помянут. То есть это тоже как бы такое доброе общение друг с другом, да, пусть даже и опосредованное. Но переоценивать вот в каких-то таких как бы категориях какого-то волшебного места, где до Бога значительно меньше расстояние, и поэтому с вершины Афонской горы, да, или из глубин гроба Господня, там связь значительно четче и помех значительно меньше. Вот, ну, как бы это неправильно.
Светлый вечер. На радио Вера.
Мы продолжаем задавать вопрос неофита, настоятелю храма Богоявления в Ярославле Ирию Александру Сатомскому. Мне осталось разобраться, почему я о себе сказал «мы». Я Александр Ананьев. И в разговоре мы переходим к прошлому и настоящему. Я ведь понимаю, отец Александр, что относительно недавно записочек в церкви вообще не было. Ну, просто не было столько дешевой и доступной бумаги. Если вспомнить, как экономил Плюшкин каждую осьмушку пищи и бумаги, можно понять, что уж в храме там не было стопки вот этой вот драгоценных тогда этих листочков. То есть традиция недавняя. Когда она появилась?
Ну вот мне сложно указать какую-то конкретную датировку, да, но важно понимать, что это ведь даже всегда не столько вопрос к бумаге, сколько вопрос банально к грамотности. То есть нужно иметь не только как бы поверхность, на которой записать, да, но иметь навык. А мы понимаем, что навык вот в нашей стране более-менее начал распространяться второй половины XIX века. То есть ничего не могу сказать про какие-то иные форматы, но вот, например, распространенным с достаточно раннего средневековья становится формат монастырских или соборных синодиков, но в которые вносят записи не просители, да, вот этих молитв, да, а сами монашествующие или сами клирики собора. То есть также вот, да, кто-то, там, например, восходит новый князь, да, там, на вот престол местного княжества, да, вот, соответственно, вот его вписывают, да, или там купец такой-то пожертвовал оклад на икону такую-то, вот его тоже в этот синодик впишут. Причем, конечно, это синодики, не предполагающие годовых или полугодовых поминовений, да, то есть что время пришло и прошло, и вот этот вот том пергамена, да, просто сожгли, потому что год прошел. Ну, то есть слишком дорогой год получится. Вот поэтому, когда раз, например, мы видим, да, что вот ту же самую практику Киево-Печерской лавры, где лаврские синодики читаются вот в день нынешний, да, там от какого-нибудь глухого 1400-го там, года, а может быть и раньше. Ну, мне кажется, что там самые ранние не сохранились, но как бы они
и
достаточно древние.
Времени уходит?
Достаточно. То есть достаточно много времени.
Это такое прикосновение к вечности получается.
Вот, поэтому, конечно, технически это, я подозреваю, осуществлялось совершенно по-другому. Но если, например, мы помним, что в ранней церкви да, жертвенник находился вообще вне основного алтарного объема, то, соответственно, люди, принося пожертвования, а именно да, необходимое к совершению богослужения, масло, вино, просфоры, да, хлеба, которые они пекли сами, да, свечи или ладан, да, оставляя все это, да, называли имена, прося о тех, о ком, да, вот они бы хотели. Если они это осуществляли, да, безымянно, то, тем не менее, мы видим в молитвах Проскомидии, да, когда священник молится о принесших и о тех, ради кого они это принесли. То есть Бог знает имена и тех, кто принес, и о ком они ищут молитв.
То есть в какой-то момент, чтобы было удобнее, можно было не приносить, это стали выпекать в храмах. Можно просто за пожертвование это купить. То же самое касается свечей там, и записки. Это тоже для удобства появилось.
Да.
Ну, как бы время продолжается, прогресс не стоит на месте. И сейчас все чаще мне приходят письма такие, рассылки от нашего прихода с просьбой помолиться о том-то, о том-то. Странно тебе представить там лет 50 назад, 100 назад, уж тем более 200, чтобы вот такой вот способ общения внутри общины был. Но вот сейчас это уже тоже есть. Я даже слышал, что можно подавать записки через интернет. А это вообще как?
Ну вот здесь одно «но». Действительно, целый ряд крупных паломнических каких-то центров, так, да, как бы крупных монастырей, например, у себя на сайте такую возможность предлагают. В принципе, ничего радикально отличного от формата, вот описанного вами несколько ранее, когда вот человек Н едет в обитель М, и вы пишете ему пачку записок, вручаете ему какое-то пожертвование, и он со всем этим туда отправляется, да, здесь просто отсутствует посредник. Да, то есть без человека, отправляющегося в нужную сторону, да, вы в данный монастырь отправляете и свое пожертвование, которое считаете нужным, и имена, да, тех людей, которых ищете молитв. Но заключаются в следующем. К глубокому сожалению, прогресс не стоит на месте как в положительном, так и в отрицательном смысле. Ну, например, в интернете существует огромное количество ресурсов, которые представляются посредниками в этом деле. Ну, какой-нибудь РПЦ онлайн, там еще какие-то чудесные ресурсы. Причем на некоторых из них я, например, наблюдал наш храм, о котором говорится, что вот, значит, сорокаусты вот столько-то, там, полугодовые столько-то, пожалуйста, значит, заказывайте, специально обученный человек, один на весь Ярославль пойдет и закажет только о вас, ну и все остальное. То есть это чистейшее мошенничество. Поэтому, да, первый и главный вариант – это молитва, да, своя личная и молитва со своей церковной общиной. Да. Второй вариант, если мы хотим поддержать какой-то вот тот или иной монашеский центр или, да, как бы место расположения той или иной святыни, это, соответственно, обращение туда непосредственно.
Угу. А вообще, вот вечное поминовение в каком случае заказывается?
Ну, вот как раз
вы вариант... Вы вообще сталкивались с этим?
Да, вполне себе. Знаете, вот особенно популярная тема последних, наверное, полутора десятилетий – это православные выставки-ярмарки. И вот там стоят очень разные люди, представляющиеся там Орехово-Борисовским монастырем, Шаталовой пустынью и всем остальным, да, которые предлагают за ничтожную, в общем-то, сумму вечное поминовение. Конечно, как бы, да, встает вопрос о большом оптимизме этих людей. Ну, то есть, кроме всего прочего, мы понимаем, что и, ну, как бы в серьезном смысле, да, к сожалению, далеко не каждая обитель и не каждый храм, как бы существует какой-то серьезный период времени, да, бывают очень разные ситуации, ввиду которых община прекращает свое существование. Наш 20 век тому яркое подтверждение, да. Поэтому, конечно, как бы формат вечных поминовений, мне кажется, вещью несколько избыточной. Ну, то есть, если людям хочется оставить после себя какую-то серьезную память, ну, пожалуйста, да.
Примите участие в
Постройке храма. Подарите там в обитель какую-то вот икону, о которой вы будете знать, что она как минимум пока стоит монастырь, вот здесь всегда будет находиться, перед ней всегда будут молиться люди. Или банально там вложитесь в какую-то благотворительную деятельность серьезным образом. То есть, но вот такая как бы, да, покупка вечного молитвенного барабанчика мне кажется вещью избыточной.
Спасибо вам, отец Александр, за терпение и мудрость. Я задал те вопросы, которые я хотел. Конечно, и вопросы еще остались. Я думаю, что у наших слушателей и появились ответы, и, возможно, появилось еще больше вопросов. Будем рады вашим письмам, сообщениям. Пишите и слушайте запись этой программы на сайте radiovera.ru. Сегодня о записках в храмах мы беседовали с настоятелем храма Богоявления в Ярославле, священником Александром Сатомским. Спасибо вам большое, отец Александр.
Спасибо.
До новых встреч. Я Александр Ананьев, Радио Вера. Не прощаюсь.
Светлый вечер. На радио «Вера».